Проект «Европа. Радио Свобода. Темы недели». У микрофона Ярослав Шимов. Наша традиционная в конце каждой недели большая беседа посвящена той или иной актуальной европейской теме. А на этот раз тема будет актуальная вечно, так бы я сказал. И сформулировал бы я ее так: «Жить и, главное, умереть в Европе». Мы сегодня будем говорить, не надо пугаться, о смерти, ее европейских смыслах, о культуре смерти, о вещах мрачных, но на самом деле вполне нормальных. И мы еще поговорим о том, почему в таком обыденном повседневном сознании самоупоминание о вот подобного рода вещах вызывает такую инстинктивную реакцию, что ли, отторжение, неприятие. Я бы начал с цитаты. Цитата эта очень короткая, она приписывается немецкому медиамагнату Акселю Шпрингеру. Он как-то высказался в следующем духе, мол, читателю и слушателю в средствах массовой информации в принципе, с такой философской точки зрения, интересны только три вещи. Это власть, первое. При этом деньги Шпрингер рассматривал как некую одну из, что ли, составляющих власти. Это любовь, тоже в очень разных ее проявлениях, от высоких страстей до весьма, скажем так, низменных проявлений человеческой сексуальности. И третья тема – это как раз смерть. Мне кажется, Шпрингер был совершенно прав, потому что если мы посмотрим на новостной поток, то так или иначе в любой момент времени эти три темы мы там всегда найдем, и они действительно будут там преобладать. Что касается темы смерти, то она в любой момент присутствует и даже чрезмерно, может быть, присутствует в новостях. В любой день можно открыть новостные ленты на сайтах, в любую газету, любой журнал, и мы увидим там сообщения о терактах, о уходе тех или иных знаменитостей из этого мира и, соответственно, рассказ об их жизни, о том, чего мы лишились или не лишились в результате их ухода, и так далее, и так далее. При этом, что самое парадоксальное, в принципе, о смерти как таковой, не чужой и далекой, а близкой, частной, я уж не говорю своей собственной, современное общество, в том числе и европейское, мы говорим все-таки прежде всего о Европе, говорить не любит и пытается ее как бы вытеснить из общественного сознания. Вот после этой такой затравки я, может быть, с некоторым опозданием представлю своих сегодняшних собеседников и сразу обращусь к ним с вопросом, во-первых, согласны ли они со мной, а во-вторых, если да, то почему, по их мнению, так происходит. А собеседники эти – моя коллега Ольга Серебряная, являющаяся соведущим другого проекта «Радио Свобода», «Предмет разговора». Ольга, добрый день.
Добрый день.
И на связи из Лондона мой коллега по проекту «Европа» Кирилл Кобрин. Кирилл, здравствуйте.
Я вас приветствую.
Итак, вот первый вопрос я уже задал. Почему в современной культуре, мы имеем в виду культуру европейскую, культуру развитых стран, вот такое парадоксальное отношение к, в общем, очень важной на самом деле теме смерти? Ольга.
Я думаю, это связано, если брать как бы большой отрезок истории, европейской интеллектуальной истории, это связано с изменением понимания места человека в этом мире, да. Смерть была понятной частью жизни тогда, когда человек жил в мире религиозном, в мире, где присутствовал Бог. И понятно, что жизнь была, собственно, нацелена на вот этот вот славный конец. То есть под конец кто-то, не кто-то, а, ну, в общем-то, эта божественная сила должна была подвести итог твоего существования. И ты всегда имел его в виду по ходу жизни, всегда готовился к этой смерти. И когда она наступала, в этом не было ничего неожиданного, в этом было, возможно, даже... Ну на самом деле, это было нечто благое, потому что если ты хорошо жил, ты, соответственно, тебя ожидает еще и... Еще большее благо там, за порогом этой жизни. И эта ситуация сохранялась и после того, как христианство перестало играть какую-то особую интеллектуальную роль, поскольку все равно осталась эта позиция Бога как бесконечного, да, если даже человек приравнивался к Богу, то человек обозначался как конечное бытие, и всегда имелось в виду вот этот эталон бесконечности. Вот, и поскольку эта конечность оставалась в пределах горизонта мышления, то и смерть в нем оставалась. смерть стала вытесняться из общественного сознания ровно тогда, когда всю свою жизнь мы стали понимать в горизонте истории и общественного прогресса. И там, когда мы говорим о достижении каких-то целей, вот для человечества индивидуальная смерть оказывается вытесненной на обочину. Христианство и вытесняется, собственно, в итоге вот этим вот культом прогресса.
Кирилл, ну вот Ольга на эту проблему взглянула, так сказать, будучи философом по своему основному образованию и профессии, с философской точки зрения, вы, может быть, посмотрите на это дело как, скорее, как историк. Что изменилось вот за, ну, не хочу ограничивать какими-то горизонтами, но временными, но совершенно ясно, что это явление историческое, оно, так сказать, отношение современного мира к этому феномену, оно сильно отличается от того, что было 100, 300, 500 лет назад и так далее.
Ну, вы знаете, я начну как истинный историк с цитаты из филолога, потому что, с одной стороны, историки обычно почему-то, по крайней мере, классические историки презирают филологов или презирали, но, тем не менее, с огромным удовольствием и пользой для себя использовали результаты деятельности филологов. Так вот, выдающийся филолог и писатель Тынянов, Юрий Тынянов, как-то сказал, что страх смерти в России или на Руси придумал Тургенев. Вот это довольно любопытная формулировка. Ее приводит Лидия Акльна-Гинзбург в одной из своих записей. Это довольно любопытная формулировка. Ну, понятно совершенно, что до Тургенева люди боялись смерти. Это как бы не нужно совершенно доказывать, и Тынянов не сказал глупости. С другой стороны, действительно, Тургенев после Тургенева, или, скажем так, после поколения Тургенева в России начали каким-то особенным образом бояться смерти. Вот мне кажется, что здесь как раз и зарыта собака. Речь идет не о смерти как таковой, потому что, ну, с одной стороны, смерть не является частью человеческой жизни, с другой стороны, смерть является частью человеческой жизни, думание как бы о смерти, да? Человек живет и умирает в конце концов, да?
Вот, чаще всего не успев подумать об этом.
Ну, нет, все люди думают о смерти. Так или иначе, все люди думают о смерти. Я не знаю ни одного человека, который о смерти бы так или иначе, я повторяю, так или иначе не думал. Даже если он думает о смерти других людей, он все равно примеряет ее к себе. Но тут очень важная вещь. Первое. Вот Ольга говорила, и вы, Ярослав, говорили о том, что вот как изменилось отношение к смерти от, на переходе от, мы говорим о Западе, да, от христианского мира к миру секулярному, индивидуалистическому и так далее, и так далее, и так далее. Действительно, оно изменилось, потому что изменился сам состав смерти. Если вы человек верующий, даже не очень глубоко верующий, для вас смерть имеет, ну, скажем так, негативные коннотации по двум причинам. Только по двум причинам. Первое – это физические страдания. И второе – это то, что вы расстаетесь с близкими, родными и с, вот, с тем миром, который вы знаете. Но, тем не менее, вы как бы уезжаете надолго, но не навсегда. Дальше уже, ну, так сказать, как повезет и вообще, как человек жил, в ад он попадет, в рай, и что с ним будет дальше, но вообще не исключено, на самом деле, не исключено, что там где-то можно будет встретить и тех людей, которые тебя окружали, по крайней мере, народная и поэтическая вера в то, что за гробом можно встретиться с любимой там и так далее, она существует. Второе, что исключительно важно, это то, что смерть вписывается в некую, ну, как бы мистерию, да, смертью человек повторяет, и воскрешением человек повторяет путь Христа, то есть путь Бога, и это исключительно важно. То есть он таким образом вписан в некую большую систему, и смерть его является залогом того, что он вписан в некую большую, чем он, систему. Поэтому это событие чрезвычайно важное, чрезвычайно даже самого скромного человека смерть значительная, может быть, самое значительное событие, даже не может быть, а точно самое значительное событие жизни человека, жизни христианина – это его смерть. Что же касается того, что происходит потом, когда христианство сдает свои позиции? Вот я не думаю, что с самого начала, как христианство потихонечку уходит из жизни западного общества или маргинализируется, если быть точным, отношение к смерти меняется. Потому что, вот заметьте, смерть как символ, как залог того, что человек является, человеческая жизнь является частью чего-то большего, это отчасти в XIX и даже в XX веке сохраняется, потому что на смену христианству приходит идеология.
Совершенно верно. Я тут позволю себе такую ремарку. Собственно говоря, смерть, ее восприятие вот в советском обществе, из которого мы все в силу, так сказать, рождения эпохи вышли, она, мне кажется, там был, всегда присутствовал культ героической смерти, культ вот такого ухода, ну, во имя вот этой идеи ухода человека из жизни в борьбе, ну, что ли, за высокие идеалы, как часть общества, как часть, вот, опять-таки, общего проекта, атеистического, не предполагавшего существования традиционного бога, но, тем не менее, по-своему тоже, как ни странно, религиозного. А вот частная такая, обычная, маленькая, обывательская смерть, она действительно оказывалась в этих рамках оттеснена, ну, на второй план, в какую-то такую скромную обрядовость.
Более того, если мы вспомним начало или первую четверть XIX века, славно умереть за отчизну, да, когда начинается и разворачивается национализм. Декабристы говорят, они не за отчизну, отчасти за отчизну умирать собирались, а умрем, да, умрем, зато как славно умрем. И вот так продолжалось в русской культуре до Тургенева и особенно, конечно, до Толстого. Только Толстой описал смерть человека как исчезновение, как драму, как трагедию отдельного человека, который не связан абсолютно ни с какими высшими силами. Это отдельная жизнь и отдельная смерть, и это как бы трагедия, с одной стороны, микроскопическая, кто такой Иван Ильич, да, но с другой стороны, она касается нас всех. И вот тут происходит очень важная вещь. На место идеологии, на место религии и так далее приходит одна очень простая схема, которая работает до сих пор. И, как ни странно, в этом смысле Толстой и русская литература психологическая конца второй половины XIX века стала предтечей современного медийного распространенного отношения к смерти. Потому что на место всех этих больших вещей приходит одна схема. Это антропологическая солидарность. Мы солидарны со смертью Ивана Ильича, потому что мы принадлежим к тому же роду, мы человеки. Лишенная всех идеологических, таких, сяких, третьих, десятых смыслов, а это все произошло в течение 20 века с ростом, а потом с крахом разнообразных идеологий, и вот сейчас отдельный человек остается таким голым, знаете ли, на ветру. Он чудовищно нервный, он дрожит от холода, от такого вселенского. У него невероятно понижен болевой порог, потому что мы живем в эпоху анестезии и прочее, прочее, прочее. Он не в состоянии терпеть боль, и он жутко боится смерти. И он, в конце концов, боится и страдания, которое приводит к смерти, и боится смерти как тотального, мгновенного или, там, не знаю, длительного, но неважно, навсегда исчезновения. И все остальные, те, которые смотрят CNN, Первый канал, я не знаю, Ленту.ру, все что угодно, Facebook, они ему сопереживают именно вот как тому, кто а, физически страдает, и б, исчезнет навсегда. И вот здесь ключ к нынешнему отношению к смерти.
Ольга, вы с этим согласны, что именно здесь ключ?
Да, в этом есть правда, такая, ну, понятная вот правда, которая объясняет медийную ситуацию, но этим, собственно, не исчерпывается мысль, которая присутствует у Толстого в смерти Ивана Ильича, и которая дальше потом присутствует и в 20 веке в философской мысли. Ведь дело в том, что Иван Ильич, он не только испытывает ужас перед тем, что он скоро исчезнет, но он в какой-то момент начинает вдруг понимать, что а жизнь-то, ну, как бы вот прошла, не удалась, дурацкая какая-то жизнь. И он получает в конце, когда вот он сидит, а этот его слуга гладит ему, не гладит, а держит ему ноги, он вдруг получает возможность, как-то научается видеть всю свою жизнь в каких-то осмысленных терминах. Вот он понимает, что и жена не та, и то не то, но, по крайней мере, вот этого слугу он уже ценит как-то по-настоящему, или, как сказал бы Хайдеггер, к которому я хочу перейти, аутентично. Вот. И философия, в частности, Хайдеггер в 20 веке находит единственный источник смысла о человеческом бытии, я подчеркиваю, не антропологическом, а о человеческом бытии, в смысле не видовом, а в смысле присутствия какого-то мышления в мире. Именно в факте смерти. Все остальное совершенно не может нас собрать. Смерть как бы собирает вот это конечное бытие воедино. И в этом смысле она совершенно необходима в жизни, но она никак не проявляется в общественности, в медийности. Это твое частное занятие, из которого ты можешь извлечь смысл.
Итак, проект «Европа Радио Свобода». Мы сегодня, философствуем. Мы сегодня рассуждаем о феномене смерти, о его европейских исторических, религиозных, медийных, социальных, прошлых и нынешних смыслах. Ну вот, перейдем к смыслам нынешним, к ситуации сегодняшнего дня. Вот, Ольга, вы только что сказали о том, что феномен смерти как таковой, он находится в определенном смысле на пересечении индивидуального и социального. И вот символом такого пересечения, может быть, является тот вид смерти, который, может быть, современном медийном мире наиболее ярко и широко представлен. Это смерть известного человека, смерть знаменитости, смерть звезды, той или иной. Ну, звезды, в принципе, в современном мире, они относятся к шоу-бизнесу, поскольку политика тоже стала, в общем-то, родом шоу-бизнеса, поэтому в основном, конечно, больше всего говорят, показывают, больше всего интересуются уходом из этого мира шоуменов, политических или настоящих, в смысле музыкальных, актеров театра и кино и так далее и тому подобное. Вот пример совершенно свежий, недавний. Мы наблюдали то, как масс-медиа, как информационный мир освещал смерть Маргарет Тэтчер. Говорилось много, вспоминалось много, но это был, на мой взгляд, именно классический пример ухода звезды, за которой, собственно, сам этот феномен смерти и сам, может быть, человек несколько, терялся, расплывался, оставалось некое вот это медиальное облако. Вот Кирилл находится в Британии, в Лондоне, ему, конечно, виднее в данном случае, как воспринималась там эта смерть, этот уход, и какие смыслы в нее вкладывало, если вкладывало британское общество. Кирилл.
Ну, смерть современного политика, особенно такого уровня и такой знаменитости, как Маргарет Тэтчер, всегда является своего рода спусковым крючком. Вот это тоже довольно любопытно. Мы обсуждаем смерть и такую, и сякую, и Ивана Ильича, и прочее. А в современном мире смерть знаменитости, по большей части, особенно политической знаменитости, это спусковой крючок, и больше ничего. На самом деле никто не думает ни об этом человеке, ни о том, как он умирал, ни о том, так сказать, попал он в рай, в ад, или, я не знаю, Волгалу, или находится в нирване. Так вот, с Тэтчер произошла история, действительно, я с вами согласен совершенно. Во-первых, классическая, но масштабы вот этого классицизма, если угодно, они превзошли всяческие ожидания. Очень редко, когда можно себе представить, чтобы в современном мире, в том, что называют цивилизованным миром, да, хотя я против таких определений, но окей, скажем, в цивилизованном мире в день, вечер смерти того или иного политика, который не был Гитлером, я не знаю, Муссолини, Пол Потом и прочее, или там Саддамом Хусейном даже, вечером в столице этого государства и нескольких других городах устраивали праздники на улицах по поводу вот этого события. Да, вот когда умерла Тэтчер, она умерла в 11 часов утра, вечером в Лондоне, в районе Брикстон, уже плясали толпы народа, и уже на местный кинотеатр навели такой небольшой из прожектора экранчик, на котором было написано «The witch is dead», эта ведьма мертва, а потом еще и поприятнее, надо сказать, еще заменив W в слове «вич» на букву «Б». А вот, в лучшем случае переведем это как «стерва». Такие же праздники устроили в Глазго и, если не ошибаюсь, еще в Ливерпуле.
На футбольном стадионе разошлась по YouTube эта запись, как болельщики Ливерпуля просто целой трибуной поют довольно кощунственную песенку.
Ну, да, причем песня, вот эта «The Witch is Dead», это же, на самом деле, слова из песни, из экранизации голливудской «Волшебника из страны Оз» 30-х годов. Такая популярная детская песня, она удивительным образом с помощью, естественно, Твиттера, и хэштег был специально создан противниками Тэтчер, она попала в топ-чарт BBC, десятку. И перед BBC накануне похорон стояла огромная этическая и политическая проблема, если угодно. Они обязаны проигрывать все песни, которые вошли в десятку. И было понятно, что The Witch is Dead, если они сыграют, то это будет, конечно, оскорблением памяти покойной, но, с другой стороны, они не могут нарушать свои правила.
Как они вышли из ситуации?
Они сыграли 5 секунд и сделали все, чтобы в конце концов эта песня не заняла первое место, она заняла второе. В общем, это, знаете ли, нужда, возведенная в добродетель. Так вот, эта реакция, как, кстати говоря, отчасти реакция, я не сравниваю ни в коей степени Маргарет Тэтчер с Усамой Бен Ладеном, да, но как реакция в свое время в Нью-Йорке на убийство Усамы Бен Ладена показывает, что вот странным образом, я позволю себе публицистическое такое высказывание, странным образом лишенное фундамента религиозного, идеологического, какого угодно, западный мир периодически проваливается в какую-то страшную архаику, потому что вопить, радоваться смерти своего врага, ну, у самой понятно, но вот Маргарет Тэтчер, она действительно сделала очень много, принесла очень много неприятностей и жителям Брикстона, и жителям Ливерпуля, и жителям Глазго, не зря именно в этих местах все вот это произошло, но тем не менее она же никого из них не убила, да, вот, и даже если бы убила, то, ну, плясать на, не то что на гробах, да, еще в гроб не успели положить покойницу, а, безусловно, это, конечно, глубочайшая архаика.
Но это поведение, которое, если в терминологии, не знаю, 19 или начала 20 века оценивать его, его называли дикарским.
Ну, безусловно. Потом, правда, западный мир радостно, значит, походил на нацистские демонстрации, на ликование советских трудящихся по поводу казни врагов народа. Так что там, надо сказать, что все несколько в этом роде.
Это верно, но вот все-таки на этом фоне все-таки старый добрый 18 век как-то представляется просто воплощением благородства. Я имею в виду реакцию Фридриха II, короля Пруссии, на смерть его соперницы, с которой он воевал, провел несколько кровавых войн, императрицы Марии Терезии. Он, я буквально цитирую по памяти, но очень близко к тексту, он тогда заявил: «Я воевал с ней, но никогда не ненавидел ее. Она делала честь своему полу и своему роду». Ну, 18 век, понятно, маскулинный мир, но вот таким образом один враг отдал честь другому врагу после его или в данном случае ее смерти.
Ну, с одной стороны, безусловно. С другой стороны, вспомните огромную толпу, которая собралась в Париже поглазеть на варварскую абсолютно казнь несчастного Дамьена, который покушался на Людовика XV, и как продавали билеты во все, значит, комнаты и для того, чтобы можно было из окон посмотреть на это мероприятие. Вот, и как все радовались. Да, собственно говоря, что там говорить во время Французской революции? Все эти толпы, которые смотрели на гильотинь, значит, оскорбляли казнимых и, ну, в общем...
Но революция вещь специфическая, я бы тут не согласился. Она, собственно, выпускает пар и вместе с ним выпускает именно такие низменные человеческие страсти наружу. В общем, когда мы говорим о революции, этому особенно я бы не удивлялся.
Ольга. Да, у меня вопрос. А на чем, как вы думаете, основан этот общепринятый, кажется, в приличном обществе сейчас принцип, что о мертвых либо хорошо, либо ничего? Он мне с принципиальной точки зрения совершенно непонятен. Ну вот Тэтчер умерла, и ей совершенно все равно. пишут там про нее «Which is that» или не пишут. И как раз мне понятна радость людей, пострадавших от нее, потому что, в общем, они не были на месте оппонента Марии Терезии, они не могли с ней воевать в полную силу, оппонировать ей было очень сложно. Ну, особенно если ты рабочий.
Ну, как сказать, на демонстрации они выходили, и, конечно, не с ней непосредственно, но, что называется, с ее орудиями, орудиями государства, с полицией и так далее, они все-таки воевали очень неплохо. Эти записи 80-х годов всем хорошо известны. Я просто свою версию выскажу, ответа на ваш вопрос. Мне кажется, да, это такой рудимент христианского сознания. Не нам судить. Вот человек умер, не нам судить, вот сейчас у него есть некий высший судья, который все точки над «и» расставит и оценит его по заслугам. Но действительно парадокс в том, что большинство современных европейцев ни в какого высшего судью уже не верит. Кирилл, что скажете вы?
Ну, я бы назвал это, как бы таким странной разновидностью западного конфуцианства, да, вот все-таки конфуцианство китайское, оно же не религия, да, это свод правил, как должен вести себя благородный человек. Вот благородный человек так себя не ведет. Благородный человек знает, предположим, да, если он действительно пострадал от консервативного курса Тэтчер или там от чего-то другого, он понимает, что это произошло с ним. Он понимает, что ему нанесен или его близким какой-то ущерб, но он воспринимает это как свою собственную драму. В этом смысле Тэтчер, не Тэтчер, Саддам Хусейн, не Саддам Хусейн, все они воспринимаются как климат, как неизбежное зло. Нельзя проклинать неизбежное зло. Ну, можно в минуту, так сказать, душевной слабости проклинать его, но на самом деле нет. Это... Так благородный человек не поступает. Потом обратите внимание, что среди тех, кто ликовал в Брикстоне, в Глазго и в Ливерпуле, были в основном люди молодые, которые никакой Тэтчер вообще никогда в глаза не видели. Естественно, что они могли, как бы мстить за то зло, которое принесла она их семьям. Но я не уверен, что эти люди досконально знали, какое именно зло принесла Тэтчер.
Что они так это осознают. Это, видимо, просто лишние, в каком-то смысле лишний шанс похулиганить, грубо говоря.
Ну да, и с одной стороны, с другой стороны высказать, вот я же не зря сказал о спусковом крючке, отличный способ высказать свои политические представления. Но одно дело ливерпульские футбольные болельщики, но вот, например, вокруг Брикстона была довольно любопытная история, там среди организаторов, а это мероприятие было организовано тоже через Твиттер, там было несколько учителей. 3, по-моему, если не ошибаюсь, учителя, которые, которых очень трудно обвинить в невежестве или в том, что они просто хулиганы и так далее. Они все очень левые. И для них смерть Тэтчер, просто дала отличную возможность высказать еще раз свои представления о том, как должна быть устроена Британия и прочее, прочее, прочее. Но надо сказать, что реакция тех, кто... является идеологическим попутчиком или, соратником, или поддерживает идеи Тэтчер, а наследником даже, можно сказать, она была на самом деле ничуть не лучше. Естественно, что они не посыпали в прямом смысле этого слова голову пеплом по поводу смерти очень пожилого человека, но, тем не менее, вот эти потоки патоки, которые полились и со стороны ее сторонников в Британии, и особенно, что меня потрясло абсолютно, за пределами Британии, особенно в бывшем социалистическом лагере и в России и так далее, не имея никакого представления о том, что такое Тэтчер и чем она занималась, на самом деле ничуть не лучше с какой-то точки зрения, чем вот это ликование по поводу ее смерти. Но заметьте, что вот во всех этих плясках сама точка смерти, само событие смерти абсолютно исчезает.
Да и человек-то, в общем-то, исчезает.
Безусловно, конечно. Она же ведь Тэтчер, если мы говорим о Тэтчер, да, можно там сколько угодно говорить о том, что она сделала, можно сколько угодно спорить, хорошо это было, плохо и так далее, но это абсолютно действительно удивительный человек, и она удивительна не тем, чем как бы считается. Надо только просто внимательно хотя бы прочитать ее биографию. И становится понятным, что там за этим складывается очень интересный сюжет, который вот эта смерть каким-то образом оттенила. Она действительно в последние несколько лет страдала провалами в памяти и старческим слабоумием и прочее, 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 но периодически у нее были периоды ясности. И вот в один из таких периодов она распорядилась, чтобы ее перевезли из ее собственного дома в Бельграве, это очень такой фешенебельный район Лондона, в отель Риц. И она умерла в отеле Риц. То есть она, бывший лидер страны, которая утверждала, что она как бы является чуть ли не главным английским националистом и британским националистом и так далее, умирает в отеле Риц как, ну, я не знаю, как вдова американского миллионера, который от скуки путешествует по Европе. Ну, это был совершенно осмысленный жест, который никто не удосужился прочитать. Об этом можно говорить очень много, но вот, к сожалению, вот эмоции, психические, психологические реакции, они полностью застилают и события жизни, и события смерти именно конкретного отдельного человека.
Да, и я в качестве такого небольшого послесловия, ну, вынужден, я не очень люблю это делать, но я вынужден похвалить Голливуд, потому что тот фильм, который вышел, если не ошибаюсь, в прошлом году, фильм «Железная леди» о Маргарет Тэтчер с Мэрил Стрип в заглавной роли, можно спорить о том, насколько адекватная версия характера и судьбы Тэтчер в нем показано, но мне очень понравилось то, что это был именно фильм о характере, фильм о человеке. Там политические события идут, ну, в каком-то смысле как фон, а основное — это именно характер. Это история очень нестандартной женщины.
Я бы хотела так уже просто добавить как хвостик, что все-таки, по крайней мере, мне попалась на глаза одна совершенно удивительная реакция на смерть Тэтчер, которая, кажется, вот была единственно осмысленной. И британский журналист, который много работал в Гонконге и в Китае, опубликовал почему-то в New York Review of Books такое эссе, посвященное смерти Тэтчер. Он начинает его с того, что вот мне позвонили и пригласили меня на ее похороны. А я был очень удивлен и спросил, почему я. Они сказали, что вот она составила список гостей, приглашенных заранее, и я там есть. Тогда он попытался увильнуть, сказал, что у него нету вот одежды подобающей. Ему ответили, что черный костюм вполне сойдет. И дальше он говорит: я виделся с ней 3 раза в жизни. Каждый раз это было в Китае или в Гонконге. Первый раз он помог ей заплатить за носки для мужа, которые она покупала в Marks & Spencer. Это был такой стейтмент в отношении властей Китая. То есть она пришла в британский магазин вот, и сделала там покупку демонстративно, но у нее с собой не было денег, и он заплатил за эти носки. А второй раз она выступала перед какой-то аудиторией, и ей нужно было попасть в туалет, но к обоим туалетам стояла огромная очередь. И он выгнал из мужского туалета всех мужчин и постоял у двери, пока вот она туда заходила. А все, вот как бы эти 2 случая, и он приглашен на похороны.
Ей этого оказалось достаточно, чтобы человека запомнить. Проект «Европа. Радио Свобода». Тема недели. Жить и умереть в Европе. Сегодня мы рассуждаем о европейских смыслах смерти. Самых разных, исторических, современных, социальных, культурных и так далее, и так далее. Размышляя и разговаривая о недавнем событии, о смерти Маргарет Тэтчер, мы уже затронули такую тему, как люди, воспринимая события смерти чьей-либо и вообще этот феномен как таковой, делятся, ну, что ли, на партии, на группы, на противостоящие друг другу, назовем это так, толпы. Не так давно я наткнулся на одно из интервью, с известным американским историком Тимоти Снайдером. Это человек, который очень давно занимается историей Восточной Европы. Мне показалось это интервью очень интересным в том смысле, что в нем затрагивается, вернее, проводится линия довольно нестандартное для восприятия Европы и для восприятия того, о чем мы сегодня говорим, а именно феномена смерти, в данном случае смерти массовой, массового уничтожения людей. Дело в том, что Тимоти Снайдер 3 года назад опубликовал книгу под названием «Bloodlands» — «Кровавые земли», которая посвящена истории Восточной Европы, возможно, наиболее кровавого, если брать 20 век, то уж точно, региона европейского. Книга посвящена периоду от середины 30-х до конца Второй мировой, десятилетию, ну, наверное, одному из самых ужасных в европейской истории в принципе. чем эта книга, которую успели за 3 года перевести на 20 с лишним языков, что уже, в общем, любопытный факт, чем эта книга характерна? Подходом, который отметает именно вот это деление на группы, партии и на вот такие национальные, ну, нарративы, национальные подходы в оценке исторических трагедий. Снайдер смотрит на регион, на Восточную Европу и пишет о том, как там в течение одного всего лишь десятилетия накладываются друг на друга террористические, что ли, антигуманные стихии, поскольку эти режимы, нацистская оккупация, с приход советских войск до этого, если брать Западную Украину, Западную Белоруссию, кусок Польши, соответственно, раздел Польши по пакту Молотова-Риббентропа, он описывает эти политические перемены именно как стихии, как некий, что ли, наплыв чего-то абсолютно антигуманного, такую стихию смерти, которая по своим идеологическим каким-то причинам, по причинам с собственным внутренним, занимается целенаправленным уничтожением тех или иных групп людей. Он анализирует все эти процессы, пытаясь, как бы учитывая национальные факторы, но пытаясь абстрагироваться от такой привычки, согласно которой польские историки прежде всего описывают, что творилось в Польше и как страдал польский народ, украинские историки, как страдал народ украинский, и так далее, и так далее, и так далее. И вот это абстрагирование от национального способа переживания смертей и массовых убийств, оно вызвало, как отмечает сам Снайдер, волну критики в первую очередь из националистических кругов, и польских, и украинских, и прочих, и прочих. То есть вот такое восприятие смерти как феномена, когда, в общем, все трупы пахнут одинаково, и, ну, в каком-то смысле не очень важно, кто начал, а важны скорее механизмы, которые привели в действие эту чудовищную машину взаимного уничтожения, оно как-то кажется в рамках современных восточноевропейских культур, оно кажется каким-то чуждым, неприятным, вызывающим сомнение и отрицание. То есть вот историк приводит здесь буквально отзывы о его книге, когда, к примеру, представители каких-то украинских националистических кругов упрекали его в том, что то, как он описывает эти события, подчеркнуто нейтральные со стороны, оно в действительности играет на руку, что ли, польскому восприятию и польской версии истории Второй мировой войны и массовых убийств, в частности, на Волыни, которые происходили и в других регионах Западной Украины. Мы видим, что феномен смерти, в том числе смерти массовой, массового уничтожения людей, к сожалению, очень характерного для Европы до самого недавнего времени, он очень, ну, скажем так, партийный. То есть люди следят прежде всего за своими и склонны оправдывать своих, когда они убивают, и жалеть своих гораздо больше, когда они, эти свои, умирают. Кажется ли вам естественным, исторически и философски такой подход? И если нет, то возможно ли в современной Европе его хотя бы постепенное преодоление?
Я начну с парадокса довольно дешевого, надо сказать, но, как ни странно, в нем, мне кажется, есть какой-то смысл. Чем более индивидуальной становится смерть в Европе и в западном мире, тем более она становится коллективной и анонимной. С одной стороны, вот эта фиксация на смерти Ивана Ильича, условного Ивана Ильича, потому что каждый из нас Иван Ильич, да, вот, безусловно, вскрывает вот этот мир страшного звериного страха перед исчезновением. С другой стороны, мы видим, как корова языком слезнула в этой Восточной Европе, и не только десятки миллионов людей, и что? Да ничего. Странным образом вот эти две крайности, смерть абсолютно индивидуальная и смерть абсолютно анонимная, коллективная, и это толстовская, кстати говоря, опять мы возвращаемся к Толстому, это толстовская мысль, они невероятно связаны. Потому что если нет вот этой структуры, большей структуры, в которую индивидуальная жизнь встроена, опять-таки, я не выступаю как адвокат любой из вот этих структур, мы просто пытаемся анализировать, да, то жизнь и смерть человека теряет абсолютно всяческую и ценность, и, что важнее, теряет вообще интерес. Это неинтересно. Вот мне интересно, вот Иван Ильич умер, это может быть интересно, потому что это было написано тогда-то, да, и открыло всем глаза. А с этого момента умерло, там, я не знаю, 1 миллиард Иванов Ильичей. Колокол-то вот этот звонит по всем, безусловно, да, но колокол звонит, 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 и он просто всем надоел. Поэтому на самом деле... Вот эта фокусировка на индивидуальной смерти, на, знаете ли, вот подробностях, вот что покойник там перед смертью сказал, что он любил покушать, или там, я не знаю, как он оценивал свою деятельность в предыдущий период и прочее, 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 на самом деле приводит к тому, что вот эта смерть перестает кого бы то ни было интересовать. И здесь работает вот этот закон больших чисел. Когда убивают одного или умирает один человек, ну, еще действительно эта смерть является спусковым крючком. 2 человека, 3 человека. А вот 50 уже не работает.
Это статистика, да, это известная, это статистика, известная поговорка. Да.
Но ведь заметьте, что если вы почитаете, например, христианскую литературу, это совсем не так тогда было. Тогда цифры значили, количество людей значило. И массовое истребление христиан или гонение на христиан значительно больнее били по христианам, да, и по церкви, нежели смерть даже мученическая отдельного человека. Это было важно, потому что каждая отдельная жизнь и смерть прибавлялась к другой. И работала простая арифметика, но она работала. Здесь работает какая-то совершенно другая система. И вот мы видели на... Вот с этими трагическими событиями в Бостоне, да, вот что и как эта система работает. Уже многими замечено, да, что практически тогда же, когда произошел взрыв в Бостоне, произошел взрыв в Техасе. Взорвался завод по выработке, вернее, по производству удобрений. Погибло гораздо больше людей. Город отчасти был уничтожен, маленький городок, который вокруг. Этого практически не заметили. А ведь там была и с медийной точки зрения как бы лакомая история, потому что, как выяснилось, этот завод последний раз инспектировали в 1985 году. То есть за этим стоит явно какая-то очень большая, очень интересная, я повторяю, с медийной точки зрения история. Никого это не интересовало. Почему? Во-первых, 3 человека всегда... при всем уважении, естественно, к жертвам и так далее, всегда в данном случае лучше, чем вот 35-40, и, во-вторых, за этим стоит злая воля других людей. И таким образом получается, что смерть отдельного человека получает какое-то, ну, я не знаю, смысл, содержание, интерес, только если она вписана в контекст злой воли другого человека или в контекст, я не знаю, там, политической какой-то повестки дня и прочее, 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 или просто ксенофобской повестки дня. Вот. А когда она происходит вот как бы просто так, а просто так происходит в основном, когда уже очень много людей погибает, как в Ираке, да, там, периодически взрывают какую-нибудь мечеть или рынок, там, 60 человек, опять-таки, как корова языком слезнула. Никого это уже не интересует. Первый раз интересовало, а потом не интересует. Поэтому, естественно, что все эти попытки вписать смерть людей в какие-то большие контексты, что вот то, что вы упомянули в связи с Снайдером и с упреками ему и так далее, они на самом деле являются защитной реакцией. Защитной реакцией людей, которых, если лишить вот этих объяснительных конструкций, то они останутся один на один со страшным фактом смерти десятков миллионов людей, я говорю в данном случае про Восточную Европу. И с этим фактом ничего сделать нельзя. Люди боятся, да.
Ольга?
Я, что ли, укажу на попытку, которая предшествовала работе Тимоти Снайдера, попытку посмотреть на как-то вот массовую смерть. Она была предпринята французским режиссером и философом Клодом Ланцманом. Он снял какой-то совершенно невозможной длины фильм, типа 9 часов, который называется «Шоа». Этот фильм посвящен уничтожению евреев в Восточной Европе. Принцип этого фильма состоит в том, что он документальный, а не исторический, то есть там нет никакой хроники, там все снято в настоящее время. Он снимает людей, которые тем или иным образом присутствовали на месте, ну, то есть вот как бы выжившего человека, еврея, или польского железнодорожника, который возил поезда в Треблинку, или людей, которых бабушка жила там по дороге, и так далее. И он вот их спрашивает, а вот вы знаете, что здесь вот произошло то-то и то-то? И они ничего почти не режут, то есть они ему обычно говорят, да уходи, уходи. А он настаивает. И вот этот весь процесс настаивания, они в конце концов начинают говорить, и вот у них они сами себе противоречат по ходу дела. Вот. И вот этот процесс настаивания прекрасно демонстрирует, вот 9-часовой процесс настаивания на разговоре о смерти прекрасно демонстрирует сразу и все предрассудки, и боязнь смерти, ее важность, и то, что ее стараются вытеснить.
Но вот этот момент своей и чужой, в каком-то смысле, смерти там прослеживается, своей с очень банальной точки зрения, не своей собственной, индивидуальной, а вот наши и не наши.
Ну вот совершенно верно, он и как раз и фиксирует на пленку этот Ланцман, особенно это вот очевидно в польской части его фильма, потому что все начинается с того, что его прогоняют, поляки его прогоняют, постоянно говорят, что это нас не касается, это не мы, вот, и он в течение там 2 часов вот пытается из них вынуть, и в конце концов они начинают говорить, вот. Та же версия той же истории, вот тех же отношений, она есть в венгерском варианте, но уже в варианте шутки. Там есть такая шутка, которая популярна среди всех, среди евреев и среди венгров. Когда, наконец, эти евреи извинятся перед нами, венгерскими христианами, за ту травму, которую мы пережили, когда отправляли их в Освенцим. Проблема реальная, она переживается, но она переживается вот так вот как бы тяжело. То есть либо вытесняется с помощью юмора, либо откладывается и не проговаривается.
Да, в этой связи я хотел бы вспомнить, вот только что в Польше закончились мемориальные мероприятия в связи с 70-летием восстания в Варшавском гетто, и когда наш корреспондент в Варшаве говорил с одним из организаторов этих торжеств, директором музея Варшавского восстания, имеется в виду восстание, которое произошло годом позже, восстание, организованное польским подпольем армии Краевой, то очень интересную фразу произнес этот человек, польский историк, который сказал: «Вы знаете, вот за пределами Польши больше говорят о восстании в Варшавском гетто, восстании вот евреев, обреченных на уничтожение в 43-м году. А в Польше гораздо больше знают восстание Варшавское 44-го года, организованное, ну, поляками». Как таковыми, хотя те евреи, которые были в Варшавском гетто, тоже были с точки зрения, так сказать, гражданской поляками. Но вот это разграничение проходит. И вот это для меня явилось просто очень яркой иллюстрацией того, насколько то и другое, кровавые трагедии, то и другое, смерть тысяч людей, то и другое, история, с другой стороны, действительно невиданного жертвенности, благородства, героизма этих восставших и тех, и других. Вот. Но вот этот мотив, вот то, о чем вы только что сказали, свои и чужие, нас касаются одни и не очень касаются другие. Это, конечно, проходит действительно возможно, как сказал Кирилл, здесь включается какой-то такой странный защитный механизм, но от его наличия, ну, честно говоря, мне не очень по себе. Ну, чтобы завершить постепенно нашу дискуссию, нашу беседу, я бы хотел задать своим собеседникам один очень простой вопрос. Вот мы, у нас все время по ходу беседы всплывала совершенно естественно тема страха перед смертью и страха Ивана Ильича, то есть конкретного индивидуального человека, и страха общества перед смертью и желание заслониться от него. Так вот, вопрос будет очень простой. Вот, по вашему мнению, стоит ли ее вообще бояться? И если да, то возможно ли какие-то действительно нормальные механизмы, ну, не ухода, а рационального или осмысления, что ли, этого феномена и избавления от этого страха? Ольга.
Ну, я полагаю, что бояться ее не стоит, потому что, собственно, этот твой страх, он ничего не поменяет в реальности. Будешь ты бояться смерти или не будешь ты ее бояться, ты все равно умрешь. Вот, и в этом смысле, ну, это просто такой факт, да. И имеет смысл как-то соотноситься с ней, включить ее в ход своей жизни, но страх — это как раз то, что пытается смерть отодвинуть. Поэтому эта эмоция, ну, как бы неконструктивная, да, непродуктивная, в смысле производства смысла. И, но, тем не менее, такая вот стойкая. Отказаться от нее трудно.
То есть, в принципе, попытаться относиться как к закату солнца. Ну, вечером оно зайдет, никуда мы от этого не денемся.
Ну, совершенно верно.
Но не стоит, да, весь день думать о том, боже мой, вечером же солнце-то зайдет.
Да, нужно жить, в конце концов.
Кирилл, что скажете вы?
Ну, я бы наоборот сказал, что о смерти нужно думать всегда, ежесекундно. И не только для того, чтобы ее не бояться, а если о ней действительно по-настоящему думать, то, конечно, ты ее бояться не станешь. Это будет предметом, я говорю, а думать, да, а не переживать по этому поводу. Вот, с одной стороны. Но с другой стороны, смерть явление, с одной стороны, ну, безусловно, страшное, если продолжать разговор о бояться, но с другой стороны, невероятно веселое. Потому что у смерти есть составляющих несколько, да, вот есть, ну, условно говоря, философская или религиозная составляющая, да, есть составляющая физиологическая или медицинская, есть составляющая культурная и социальная. Вот с моей точки зрения, социальная составляющая смерти невероятно комична, потому что каждый раз, когда наблюдаешь за какими-нибудь траурными мероприятиями и так далее, то, естественно, если внимательно наблюдаешь, начинаешь смотреть, как люди реагируют, во что они одеты, как они сморкаются, какие цветы приносят, что происходит. И это наблюдение почему-то, по крайней мере, меня, я только о себе говорю, приводит меня в совершенно замечательное состояние духа. Ты понимаешь, что, жизнь продолжается. Вот это все богатство и многообразие социальности, то, чем Европа на самом деле по-настоящему отличается, и, ну, и Америка, Запад отличается от всего остального мира, и что лично я в ней больше всего ценю, это огромное многообразие различных продуманных механизмов социального бытия и поведения. И вот они вокруг смерти невероятно, ну, как бы разгоняются, да, и показывают себя. И наблюдать за всем этим крайне интересно, любопытно, смешно. И я полностью, возвращаясь к Маргарет Тэтчер, понимаю ее, когда она, ну, я не знаю, развлекалась тем, что составляла список приглашенных на собственные похороны. Я вам открою небольшую тайну. Я список приглашенных не составляю, но я составляю саундтрек собственных похорон. И он составляется уже лет 15, и все время я то вычеркиваю какие-то песни, то вставляю и так далее. Так что...
Ну, вы, кстати, не единственный, я знаю по меньшей мере двух человек, которые тоже этим занимаются. Это, видимо, уже приобретает характер такого хорошего, правильного, культурного увлечения.
Ну, безусловно, потому что, ну, действительно интересно. Ну, конечно, причем заметьте, что здесь абсолютное отсутствие эгоизма. То есть этот же саундтрек будет играть для других, а не для тебя. Да? Вот это прекрасный, благородный жест в отношении тех, кто остался в живых. Поэтому,
простите, Кирилл, я не соглашусь. Это жест, который очень сильно задевает других. Потому что поставьте себя на точку зрения выживших. Вот человек умер, вот он уже умер, ну все, ну умер, ну до свидания. Так нет, он же еще заставляет нас прослушивать вот этот вот... Какой-то там, ну ведь люди же могут относиться к саундтреку, который вы составите по-разному, да? Вот этот вот длиннющий саундтрек, или вот этот скучнейший, или вот этот не в моем вкусе саундтрек. И это на самом деле важно, ну то есть, по крайней мере, в моей жизни важно, потому что я пережила много смертей в кругу семьи, и меня всегда поражало, насколько сильно влияние этих уже умерших людей на живущих, потому что они определяют жизнь, ну, по крайней мере, на год. То есть нужно составлять, нужно производить эти поминки, нужно такую церемонию, сякую церемонию. Вот, и мне кажется, ну, конечно, саундтрек — это мягкая форма влияния из-за гроба на живущих, но, тем не менее, это форма влияния в каком-то смысле такого подавления.
А тут я бы возразил, тут важно то, кто будет слушать. Если вы при этом еще правильно составите список приглашенных, я думаю, им обязательно понравится. Они же к вам будут хорошо относиться, и им будет интересно.
Ну, если... это я согласна. То есть к саундтреку нужно составлять список слушателей.
Безусловно. Одно из слушателей и музыка должны, конечно, друг другу, так сказать, должны сочетаться друг с другом, как на хорошем концерте, так и на похоронах. Кирилл.
Ну, согласен, конечно, безусловно, речь идет не просто о том, чтобы заставлять оставшихся в живых слушать то, что тебе нравилось. Во-первых, я никогда не исхожу из принципа, что мне нравится, я исхожу из принципа, что было бы любопытно послушать людям и в каком сочетании, прежде всего, когда они придут на похороны. Но тут еще вот что интересно, ты же просчитываешь и вот те реакции, о которых Ольга говорит, ты вот специально приглашаешь кого-то, да, на похороны и ставишь какую-то песню, да, и знаешь, что, например, этому человеку эта песня не нужна. В этом есть, ну, определенный такой психологический сюжет. Так что все хорошо.
Вот на том, что все хорошо, парадоксальным образом мы и закончим нашу нынешнюю беседу, которая была посвящена явлению, о котором почему-то, ну, почему-то, понятно почему, в обыденном сознании принято судить, что это очень плохо. Явление это называлось «Смерть», наша тема недели в проекте «Европа. Радио Свобода» была посвящена тому, как живут и умирают в Европе, в современной и в Европе недавней недавнего прошлого. В беседе участвовали мой коллега по проекту «Европа» Кирилл Кобрин, другая моя коллега, соведущая другого проекта «Радио Свобода», предмет разговора, Ольга Серебряная. Вел эту беседу Ярослав Шимов. На этом мы с вами прощаемся. Напоминаю, что подкасты проекта «Европа» можно всегда найти на страничке нашего проекта на сайте свобода.org или бесплатно на них подписаться в магазине iTunes. Just remember that death is not the end. Not the end. Not the end. Just remember that death is not the end.